Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Отношения – показатель веры».
Приветствую вас, братья и сестры. Это всегда большая привилегия открывать Священное Писание, и особенно в том месте, где его любят. Мы вчера имели прекрасную возможность вместе с вашей молодежью говорить о Слове Божьем, говорить о некоторых важных аспектах нашей жизни. И я обнаружил, что молодые люди в действительности могут любить Слово. Не знаю, какое у вас впечатление, но я встречался с таким мифом, который существует здесь, особенно в эмиграции, в том, что все, что молодым людям нужно, это где-то погулять и где-то каким-то образом развлечься, развеяться. Но на самом деле они такие же люди, у них такие же нужды, и они каждый день задают те же самые вопросы, просто их не удовлетворяют стандартные ответы. Им нужен настоящий ответ. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться интереснейшей проповеди Господа нашего Иисуса Христа, которую Он провозгласил однажды в уникальных обстоятельствах. Мы будем говорить конкретно об этих уникальных обстоятельствах, с чем они были связаны. Но до этого я хотел бы задать вам вопрос. Большинство из присутствующих здесь, подавляющее большинство, верующие не один год. Возможно, вы год верующие, 2, 3, 30, 40, некоторые 50. У нас сегодня была возможность иметь общение с человеком, которому уже 90 лет, и он уже идет за Господом больше 60. Возникал ли когда-либо у вас вопрос, в чем действительная суть вашей веры? Вот как вы проверяете, верующие вы или нет? Вы знаете, есть в Писании такой текст, 2 послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя». Помните, дальше написано, «Верили вы?» «Самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» И дальше такая фраза, «Разве только вы не то, чем должны быть?» Оказывается, может быть такое, что мы не то, чем мы должны быть. Вы знаете, одна из причин, почему 2 года назад российская подлодка «Курск», затонув, не смогла обеспечить экстренной эвакуации своей команды, заключалась в одном простом факте. Оказывается, спасательный буй, который есть на каждой подводной лодке, который автоматически отстреливается, как только эта лодка терпит крушение или каким-то образом аварийно садится на дно, он, оказывается, был приварен к корпусу этой подводной лодки. Знаете почему? Потому что во время учений эти подводные лодки часто теряют эти буи. В результате каких-то, знаете, быстрых движений, течений, еще какие-то взрывы, какие-то движения, запуск торпед приводят в содрогание весь корпус, и эти буи отрываются, где-то остаются, а потом они приходят в док, и потом приходит комиссия и смотрит на наличие этого спасательного буя и дает штраф. Ну как у нас делается для того, чтобы штрафы не получать? Проще сварочный аппарат. Приварили его к корпусу, и он там остался. Смотрите, что получалось. Комиссии приходили, и была комиссия, которая подписывала акт перед тем, когда Курск отправился в свое последнее путешествие. И по данным комиссии, спасательный буй был там, но в реальности его не было. Почему? Потому что он не был, он не выполнял функцию спасательного буя. Тогда, когда случилась авария, тогда, когда лодка села на дно, тогда, когда сработал механизм, который должен был отстрелить этот буй и поднять его наверх, этот механизм сработал, но сварка, которая прикрепила его к корпусу, не дала ему подняться. Вы знаете, что-то подобное бывает с христианами. Что-то подобное бывает с нашей жизнью, когда мы следуем за Иисусом Христом, у нас вроде бы все на месте. У нас, кажется, все припаяно, у нас, кажется, все держится крепко. Но когда какое-то испытание берет нас на излом, оказывается, что то, что держится, не представляет собой в действительности то, что нужно. Вот почему апостол Павел говорит: «Разве вы только не то, что должно быть?» Я бы сегодня хотел вместе с вами получить ответ на интересный вопрос. Чем мы проверяем свою веру? Написано: «Испытывайте самих себя, верили ли вы». Как вы исполняете это повеление? Господь это сказал, Священное Писание обращается к нам, к вам конкретно, дорогой друг. Конкретно сегодня к вам звучит это слово: «Испытывайте себя, верили ли вы». Возникает вопрос: какой меркой мы можем проверить себя, верим мы или мы не в вере? Как-то я читал одну историю, по ней даже составлен фильм «История авиации». Знаю такой случай, когда в Канаде много лет тому назад переходили с паундов на килограммы, на метрическую систему измерения. Литры, килограммы и так далее. Один самолет, который летел из Ванкувера, BC, из канадского Ванкувера, летел в Торонто, его заправили. И вот те люди, которые заправляли, они посчитали, имели в виду галлоны, а написали литры или килограммы. Таким образом, топливо, которое заправили в баки этого самолета, оказалось в 4 раза меньше, чем его там должно быть. Летчики смотрели на цифры, они видели там галлоны, но на самом деле кто-то залил туда литры. После того, когда этот самолет пролетел примерно половину пути, немножечко меньше половины пути, внезапно обнаружилось, что у самолета нет топлива. Полный салон людей, это огромный Боинг, который не летает, планируя, для которого нужно очень много энергии, чтобы его двигать. Почему этот случай вошел в историю авиации? В том, что летчики проявили чрезвычайную выдержку, чрезвычайное умение и смогли посадить этот самолет. Они 15 минут летели без топлива вообще. Смогли посадить этот самолет на каком-то заброшенном аэродроме. Но это счастливый конец. Чаще концы бывают трагическими. Если измеритель, которым вы меряете вашу жизнь, показывает вам не то, что в действительности, то однажды возникнет кризис. Однажды вы обнаружите себя в положении, в котором вы думали что-то. Помните Евангелие Матфея, 7 глава, с 21 стиха? Откройте, пожалуйста. Иисус Христос говорит людям, которые стоят вокруг Него: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот как оказывается. Посмотрите, у этих людей их вера измерялась следующим. Они говорили: Господи, Господи. Дальше. Они, смотрели, пророчествовали, они бесов именем Иисуса изгоняли, они многие чудеса творили, и по этим факторам определяли, верили ли они. Оказалось, что нет. Оказалось, что все вот эти факторы, которые были предъявлены ими Господу Иисусу Христу, вот там, в небесном царстве, оказалось, что все это были приписки, все это были какие-то ложные цифры, все это было то, что не отражало действительности. А действительность была такой: я вас никогда не знал. Вы представляете, какая ответственность у нас с вами сегодня? Ответственность в том, что однажды вы придете, однажды предстанете перед Богом. Не толпой, не так, как у нас говорят: ну а что он, а что они, даже мы все вместе, Господи. Нет. Вы придете, вы лично станете перед вечным судьей, который знает вас насквозь, который знает ваши мысли, который знает вашу мотивацию, который знает действительную суть вашего сердца. Что вы ему скажете? Чем вы тогда измерите вашу жизнь. Вы знаете, очень хорошо, наверное, если наше измерение, наша система измерения будет совпадать с системой измерения, по которой Бог тогда будет мерить, да? Так вот, однажды Иисус Христос говорил притчу, Он проповедовал. И Он, проповедуя, говорил о системе измерения. Он говорил о том, чем можно измерить веру. Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе посмотрели, научились и попросили у Него силы изменить нашу жизнь. Я буду проповедовать на Евангелии от Матфея, 13 глава. Мы коснемся много стихов. Обычно я проповедую на один или два стиха. Сейчас я хотел бы немножечко более панорамно взглянуть. Пока вы открываете эти тексты, я хочу вам рассказать о причине этой проповеди. Почему эту проповедь Христос вообще говорит? Дело в том, что у Иисуса Христа на протяжении времени Его служения сложились очень уникальные отношения с определенной группой людей, вот в том обществе, которых называли фарисеи и книжники. В чем уникальность таких взаимоотношений? У них была такая, скажем, постоянно развивающееся напряжение между ними. С самого первого момента, я сейчас не буду открывать эти тексты, я просто вам процитирую. Помните, первая глава Евангелия от Марка, кажется, 17 стих, когда Иисус Христос первый раз появляется в синагоге в Капернауме, и Он начинает проповедовать, и все люди сразу увидели. Слушайте, Он проповедует не так, как фарисеи и книжники. Он говорит, как власть имеющий. И фарисеи и книжники сразу же где-то внутри там что-то отложили. И потом, когда мы читаем первые три главы Евангелия от Марка, особенно мы видим развитие вот этой вражды, как фарисеи усиливают свое движение. Они уже подходят к ученикам и говорят: «А что это ваш учитель ест с мытарями и грешниками? А так бы не положено бы делать». Потом они подходят к самому Иисусу Христу и говорят: «А что это у твоих учеников? Они руки не омывают перед тем, когда они едят». Потом они сами подходят ко Христу и говорят: «А что это вы вдруг срываете колосья и размалываете их, и кушаете их?» Потом написано во второй главе, что они пришли, зная, что присутствует человек с сухой рукой, и они знали, что Христос будет его исцелять, он не сможет пройти мимо, и они пришли специально, чтобы уловить его. В конце концов, они объявляют его сумасшедшим, ненормальным. В третьей главе мы читаем Евангелие от Марка, они пустили слух, что он вышел из себя. Больше того, они добивают его и говорят дальше: «Вы знаете, что он делает? Он силой князя бесовского изгоняет бесов здесь». Вот такие обстоятельства. Фарисеи и книжники, они имеют цель каким-то образом загнать Христа в угол. Знаете, в чем проблема этого была? Проблема этого заключалась в том, что фарисеи были религиозными людьми. Это очень важное обстоятельство. Заметьте, были религиозными людьми, были очень посвященными религии. Так как они относились к религии, тогда многие-многие из нас не относятся. Смотри, пощусь два раза в неделю, фарисеи говорит. Отдаю десятину со всего, что имею. Они отдавали десятину даже с подарков, которые им дарили. Они отдавали десятину даже с петрушки и укропа, который вырос у них. Скажите, кто из вас сегодня настолько детален в своем следовании нашим христианским принципам? Так вот, вот эти религиозные люди, они услышали Иисуса Христа, они услышали Божье Слово, Его действие, и у них сразу по отношению ко Христу и Его Слову была определенная реакция – неприятие этого Слова. Это Слово звучало, но они его решили не принимать. Дело в том, что религия Христа отличалась от религии этих людей. Религия Христа была непривычна. Религия Христа несла что-то новое. И таким образом эти люди, которые привыкли в какой-то одной программе действовать всю свою жизнь, они были очень преданными, очень ревностными. Они поставили перед собой цель. Они делают совещание с иродианами и принимают решение, как бы его погубить, написано. Религиозные войны – самые опасные войны. Я думаю, может быть, кому-то из вас приходилось ощущать это. К сожалению, в некоторых церквах происходят религиозные войны. Когда люди пытаются добиться истины, в кавычках, но на самом деле что происходит? Неприятие одного другим. Эта картина наблюдалась во взаимоотношениях фарисеев к Иисусу Христу. Послушайте, Христос несколько конкретных слов сказал перед этой проповедью, о которой мы будем сегодня говорить. Посмотрите, 33 стих, 12 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду, по рождению ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Смотрите, Христос обращается к фарисеям, вот к этим людям, которые только что объявили его, что он от Бельзеула изгоняет бесов. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Посмотрите следующие слова, 38 стих Иисуса Христа. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Вы знаете, очень интересный трюк. Очень часто люди, которые не хотят принять слово, они ищут извинений. Они говорят: немножко неубедительно, немножко не совсем ясно, не совсем мы уверены в том, что это точно Божье слово, и ничто там не примешалось. Вот если бы нам еще какой-то особый знак. Посмотрите, как Христос отвечает им. Он знал, что им не нужно знамение. Он знал, что это не то, что беспокоит их душу. Он знал, что это очередная уловка оправдать себя и обвинить Иисуса Христа. Посмотрите, как он отвечает. Он не отвечает на их вопрос. Он говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему». И вот после всего того, что произошло, после всей этой напряженной борьбы, собирается толпа людей. Эта толпа собирается для того, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Вы заметили, как большие скандалы привлекают толпы людей? Когда был скандал с президентом Клинтоном, все телевизионные каналы об этом говорили, каждая газета об этом говорила, все люди были прикованы к экранам телевизоров для того, чтобы узнать, что же дальше, будет ли импичмент. Как это будет развиваться дальше? Практически любой скандал привлекает огромную толпу людей. Это то, что произошло. Посмотрите с первого стиха. «Вышедший в тот день из дома, сел Иисус у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему: «Для чего ты притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же глаза блаженны, что видят, и уши ваши, что слышат. Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышат, что вы слышите, и не слышали. Вы слушаете же значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и посещает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостояния. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века этого и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Запомните, Иисус Христос говорит это слово на фоне того, что произошло между ними и фарисеями на протяжении последних нескольких дней. Иисус Христос, говоря эту притчу и объясняя ее потом ученикам, Он объясняет один самый важный принцип, друзья мои. Он объясняет принцип, который сегодня касается вас лично. Принцип, который сегодня меня касается. Этот принцип, который сегодня касается каждого человека, живущего на земле. Он объясняет критерий или индикатор истинности веры. Он говорит о том, почему можно узнать, верили мы. Были люди вокруг него, которые говорили о вере, которые очень много практиковали всяких религиозных дел, которые очень много, вы знаете, церемоний делали, которые воевали за чистоту веры, но которые в действительности не были верующими. Иисус Христос объясняет этот принцип так. В двух словах его можно сказать следующим. Ваше отношение к Слову Божьему показывает, в каком состоянии ваша вера. Это суть. Заметьте, не ваше отношение к тому, как вы ходите на собрание, не ваше отношение к каким-то эмоциональным переживаниям, не ваше отношение к тому, что вы на членских собраниях громче всех кричите, не ваше отношение к тому, что вы боретесь за истинность русской веры, не ваше отношение к каким-то традициям, формам, новым или старым, а ваше отношение к Слову. Первая проверка, о которой говорит Иисус Христос, Он говорит о том, что для многих людей Слово звучит, но оно даже не проникает в их сознание. Посмотрите, это утоптанная почва в 4 стихе. Когда Он сеял, оно упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Это элементарная невнимательность. Вы знаете, я обнаруживаю, что люди сегодня не хотят слушать Слово. Не хотят. Так Писание говорит, послушайте, 2 послание к Тимофею, 4 глава, в 3 стихе он говорит следующее. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Посмотрите, дальше очень интересно сказано. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». Вот это удивительно. Но очень точно характеризует наше время. Очень точно. Что такое басня? Басня – это какой-то рассказ, в котором есть какое-то нравственное начало. Помните, басни Крылова были, да? Помните, басни других поэтов и писателей. Это неправда. В нее никто не верит. Но там есть какая-то мысль такая хорошая. Вы не замечали, что очень многие наши проповеди похожи на это? Что, в общем-то, в них никто не верит. Что в ней нет твердого основания. Что человек выходит и говорит свое мнение. Что человек приходит и рассказывает, что ему приснилось. Что человек каким-то образом строит религиозную речь. Там есть нравственное начало. Там есть что-то доброе, там есть какие-то принципы нравственные, религиозные. Но там нет слова, которое имело бы авторитет. И сегодня люди, сегодня христианство в подавляющем большинстве не знает авторитетного Божьего слова. Сегодня отношение к кафедре селективное. Да, вот это я послушаю и приму, а это, да кто ж он такой, да я ж знаю его еще с той деревни. Это страшно, дорогие друзья. Это говорит о том, что человек сидит в церкви 2 часа в неделю всего. Всего 2 часа в неделю. И даже из этих 2 часов в неделю проповеди звучат, я не знаю, сколько у вас в церкви звучат. У нас час примерно, 50 минут. У него 1 час на неделю. И он этот 1 час где-то далеко. Разные причины. Вы знаете, самые разные причины, почему люди закрывают сердца. Одна причина, я знаю их род, они там все родственники. Другая причина, я сегодня устал. Знали бы вы, я вчера допоздна ремонтировал машину. Поэтому я пришел просто отдохнуть. Я послушал музыку, я попел немножко. Ой, кстати, меня вот эти два певца последних очень раздражили. Они вывели меня из себя. Поэтому, пожалуйста, не беспокойте, не тревожьте меня с вашими проповедями. Понимаете, это установка. Человек сидит в церкви, но у него уже есть установка, что он не примет того, что говорит проповедник. Я знаю, кое-кто здесь сидит с этой установкой. Кое-кто пришел и уже знает. Алексей, там уж его знает. Да нам же говорили. Кстати, чего только не говорят. Недавно самую последнюю байку пустили. А вы знаете, что ему кто-то проповеди готовит? Он за деньги покупает их. Ну, это самая такая, может быть, безобидная байка. Очень-очень много таких вещей, которыми люди оправдываются, они пытаются извинить свое нежелание, чтобы слово проникло в их сознание. Это очень опасно. Вы знаете, кроме того, люди способны забывать. Вот вы сидите здесь, но я вижу, что большинство слушают, еще не заснули. Но я знаю, что вы выйдете отсюда, процент того, что вы будете говорить о том, что вы слышали, примерно 5%. Примерно 5%. И это большое. Если 5%, ну потому что я громко говорю, если и новый человек здесь, 5% это очень большой процент. Чаще всего вы выйдете отсюда и будете говорить о машине, которую купил ваш брат или сестра. Вы будете говорить о той тете Клаве, которая заболела вчера. Это все хорошо. Это все нужно. Это все на своем месте. Будете говорить об экзаменах, которые вы сдали, о том, кто в кого влюбился, кто с кем обручился. Очень маленькая вероятность того, что люди, выйдя из церкви, говорят о слове. То есть они забывают его. Вы знаете, кстати, мы по этой причине начали в своей церкви кассетное служение. То есть мы записываем все проповеди, и потом после собрания, на следующей неделе, люди могут приобрести эту кассету, и когда он едет на работу, чтобы он не глазел новые бампер-стикеры, чтобы не читал там по этим машинам, которые вокруг него едут, чтобы он мог поставить кассету и послушать еще раз то, что он слышал. Вы знаете, сегодня люди... Первая причина – не хотят слушать, вторая – не умеют. Не умеют слушать. Я встретился с одним человеком, который занимался служением много лет, и он говорит: ты знаешь, Алексей, я за неделю так накувыркаюсь, я прихожу в церковь, я хочу расслабиться. Я хочу просто побыть в привычной атмосфере. Вот так, как у нас было, вот всю жизнь, как у нас было. Это очень плохо. Это очень плохо, что у нас религиозный опыт – сводится к исполнению какой-то литургии, какой-то церемонии, какой-то, знаете, формы, к которой мы привыкли. И для слова не остается места. Вы знаете, в каком состоянии кафедра в церкви, в таком состоянии церковь. Заметьте, каких проповедников вы ставите. Это вы ставите, вы все вместе. Всякий народ достоин своего правителя, есть такая пословица. Посмотрите, о чем они проповедуют, что вы ожидаете от них. Это факт, большинство народа проповедников не любят, не уважают, никогда ими не дорожат. Это 100%. Их всегда долбят, всегда их ругают. Ну хотя бы кто-то из вас подошел когда-то к проповеднику после собрания и сказал: спасибо, брат, Господь благословил меня сегодня через твое слово. А ведь он потратил время, ведь он работал над словом. У нас считается выйти за кафедру, ну как, это ж очередь надо отстоять. Наконец попало, скажи спасибо, что дали очередь. А ты хочешь, что спасибо тебе сказали за то, что ты проповедовал. Вы знаете, это факт, это действительно так. Если вас устраивает вот такой уровень проповеди, в котором, вы знаете, жидкий суп подают, ваши отношения будут такие. Посмотри хоть одну церковь здесь в эмиграции, которая послала бы молодого человека, оплатила бы ему учебу для того, чтобы он научился проповедовать слово. Нету таких. Почему? Да у нас своих здесь очередь стоит. Это отношение к слову. Семя посеяно, но оно даже еще не проникнуто. Оно даже еще не прокололо вот эту панцирь, вот этот, который сверху. Вы знаете, в течение недели мы усиленно утрамбовываем эту почву. Вы утрамбовываете ее телевизором, враждой, разговорами пустыми, похотливыми мыслями, клеветой, злословием других. Вы создаете тромб, вы создаете вот эту корку сверху, которая потом вы придете, и нужен действительно динамит, чтобы проломить ее. Нужно действительно что-то взять да так ухнуть, чтобы хоть что-то там открылось. И вот потом это слово звучит, потом это семя падает. Но вы чувствуете, что оно вам неудобно. Вы чувствуете, что оно где-то там что-то тревожит. И вам легче закрыться. Вам легче его не принимать. Вам проще так прожить. Кроме того, вы знаете, у нас есть изощренный враг. Дьявол подходит. И у дьявола свои меры каждому человеку. Они к вам подойдут и скажут, что это за новый проповедник здесь приехал, у которого пиджак черный. Или вам неудобно сидеть, жарко. Или вы думаете о том, что у вас осталось там, что вам сейчас что-то вам нужно будет делать. Вас, может быть, раздражает прическа чья-то, чья-то одежда. Музыка быстрая или медленная. Цвет, может быть, карпета здесь в вашей церкви. Это действительно так. Это все, что дьявол будет использовать для того, чтобы заставить вас не слушать слова. У вас всего один час в неделю. И он этот час похитит. И вы пошли на второй круг. Без питания. А речь идет о отношении к слову. Речь идет о истинности веры. Так вот, истинность веры измеряется, как вы относитесь к слову. Если его даже не слушаете. Если оно даже не проникает в вас. Если вы пришли, и вам басни рассказали, или слово рассказали, и вам все равно. То, по всей видимости, что-то ненормально с вашей верой. По всей видимости, большой шанс существует, что ваша вера не совсем то, чем она кажется на поверхности. Вторая беда. Вторая беда, которая здесь сказана, посмотрите, в 13 главе Евангелия от Матфея, это такой поверхностный энтузиазм. Послушайте 5 стих. Ной упала на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и, как не имея корня, засохло. 20 стих этой же главы. А посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит слово, этот час с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Многие люди присоединяются к церкви и ходят в церковь совсем не потому, что им нужно слово. Они воспринимают слово совсем не потому, что они его приняли. Потому что им нравится общество. Потому что куда же им еще пойти? Потому что каким-то образом это место, где можно себя проявить, себя показать, на людей посмотреть. Это какая-то сфера, где художественной самодеятельностью занимаются. Периодически иногда можно выйти и выступить перед всеми остальными. И вот здесь сидит 500 человек, и они тебя послушают. У людей есть энтузиазм. Люди часто берутся за разные вещи в церкви. Но, к сожалению, очень быстро это тухнет. Сколько раз вы давали себе слово «завтра начну», а точнее «с понедельника начну» или «с Нового года». Начну к жене правильно относиться, начну Библию читать. Вот точно начну молиться регулярно, точно, да. Правильно, правильно говорит проповедник, начну с завтрашнего дня или со следующего понедельника. Скажите, сколько раз вы возвращались к тому, что опять начинали? Земля не глубока. Знаете почему? Потому что слово проповедникам сказано было, слово из Библии прозвучало, но оно не было усвоено почвой. Это не было слово, которое было принято в сознание, и которое сознательно изменило жизнь, изменило природу, изменило оценки, изменило реальность или восприятие, ощущение этой реальности. Вот о чем идет речь. Полдела прослушать проповедника. Важно еще и принять и усвоить то, что слово говорит. Очень важно, чтобы это слово, которое вы слышите, чтобы это слово не просто осталось звуком, а чтобы вы подумали о нем. Чтобы вы действительно посмотрели, в каких сферах жизни оно должно принести изменения. Знаете, очень много встречаешь людей, которые говорят: «Я знаю, что я должен к своей жене относиться так. Или я должна к своему мужу относиться вот так. Но вы попробуйте пожить с моей женой. Вы попробуйте пожить с моим мужем». Вот здесь, конечно, все правильно. В Библии все правильно написано. Все правильно. Но только не подходит к моей ситуации. Мне когда-то пришлось нести служение морского капеллана в порту в Новороссийске. Я проповедовал на кораблях. Морякам проповедовал. Запомнилась одна сцена, очень запомнилась, я ее часто рассказываю. Как-то мы сидели в кают-компании, читали Библию с несколькими моряками. И вот один проходит мимо и вдруг что-то услышал. Он подходит: «А ну-ка, что там ты прочитал? Ну-ка, прочитай еще раз». Я прочитал. «Скажи мне, где это написано, приду домой, теще прочитаю». У каждого человека есть вот подобное восприятие. Он сидит, слушает, вот точно, а там она, о, сидит. Это ей надо. Вы понимаете, вам нужно воспринять слово. Я не могу за вас его воспринять, точно так, как я не могу за вас покушать. Точнее, я могу за вас покушать, но вам от этого легче не станет. Вот почему речь идет не только о том, чтобы слышать слово, а о том, чтобы усвоить его. О том, что в вашем личном сознании, не у вашего папы, не у вашей мамы, не у вашего руководителя молодежи, а у вас лично это слово произвело определенную перемену. Вы знаете, тогда, когда люди начинают объяснять причину, что вот я хотел строить хорошую семью, но вот жена, она очень, ну, ленива в этом деле, ей ничего. Или муж вот такой мне попался, ну, все хорошие, а у меня такое попался, что, ну, никуда. Или дети вот такие, что из рук вон, или еще что-то. Или вы начали что-то в церкви делать, или вы начали на работе проповедовать Евангелие, а вам один человек ответил грубо, и второй, и потом вы вообще забросили об этом. Ну куда ж проповедовать, когда такие грубияны вокруг? Это то, чем мы живем. Мы просто ищем извинения для того, чтобы слово, которое нас обличило, которое поставило очень ясно вопрос изменения в нашей жизни, чтобы оно не действовало. Мы находим извинения. Мы находим варианты, которыми мы можем оправдать себя. Я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели на себя, сейчас. И посмотрели, чем вы оправдываете свое нежелание воспринимать то слово, которое вы прекрасно знаете, которое много раз звучало. Посмотрите на свою жизнь. Вы знаете, что если вы изобретаете оправдание, то вы делаете медвежью услугу сами себе. Проблема в том, что вы пытаетесь, как фарисеи, выглядеть перед людьми хорошими и найти для себя оправдание и сказать: «Да, я не хуже других, потому что я хотел хорошего, но мне не дали. Я старался, но обстоятельства так сложилось, что никто больше не поддерживает». Третья беда. 7 стих. «Иной упала в терния. И выросла терния, и заглушила его». 22 стих. «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Вы знаете, это категория людей, которая принимает слово, которая слышит его, которая даже размышляет о нем, которая даже в каком-то смысле его пытается применять. Но настолько пытается применять, насколько это слово не мешает их сложившемуся укладу жизни. То есть слово хорошо, слово даже надо применять, слово надо даже дать ему простор какой-то, но ни в коем случае не дать ему возможность доминировать. У нас есть какие-то другие вещи. Я вспоминаю слова одного человека, как-то на одном членском собрании здесь, в Америке, велись дебаты, определенные вопросы обсуждались, говорили, много говорили, долго говорили. В конце этих дебатов один из людей, который долго проповедовал, Вот что удивляет. Встает и говорит, ну знаете что, братья и сестры, Библия Библией, а жизнь жизнью. Это трагедия. Это действительно беда, что Библия Библией, это то, что Тимофей сказал, читается как справочная литература иногда, как цитатник такой, знаете, как золотые россыпи мудрости. Где нужно прочитать что-то и сказать, хорошо сказано. Но это не то, что берет нашу жизнь и доминирует в ней. Это не то, что становится вот этим руководством для нашего конкретного осуществления нашей жизненной программы. Вы знаете, слово воспринимается на уровне разных других идей, традиций, тому, к чему мы привыкли, порядков. Каких-то вещей, я помню, один человек часто говорил такую фразу, а у нас в Донецке вот так было. Я абсолютно не против тех, кто из Донецка здесь может быть, но речь идет о том, что действительно то, к чему мы привыкли, оно каким-то образом доминирует в нашей жизни. Запомните, Христос говорит фарисеям, Христос объясняет их трагедию, Христос говорит, что эти люди, к сожалению, отказались от истины. Они отказались от действия Священного Писания. Он говорит о них, что любая из этих трех категорий – это просто неверующие люди. Это люди, играющие в религию. Это люди, которые ревностно играют в религию. Люди, которые устанавливают многие правила и пытаются их исполнять. Но это те люди, которые ничего общего с Богом не имеют. Потому что это слово не стало объектом их полного внимания. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Что является в вашей жизни доминантой? Что является тем, что привлекает к себе все? Что управляет вами сегодня? Вот именно это является настоящим индикатором вашей веры. Если вы сегодня воспринимаете Священное Писание, если вы сегодня позволяете этому слову проникать в ваше сознание, если вы, размышляя, пытаетесь усвоить его, если вы возвращаетесь к этому слову для того, чтобы последовательно применять его в жизни, это говорит о том, что ваше сердце имеет отклик достаточный. Это говорит о том, что ваше сердце верит. Иначе это нельзя назвать верой. Послушайте 8 стих. Посвященность слову. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. 23 стих. Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Евангелие от Луки, этот же стих по-другому немножко представлен. 8 глава, 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, послушайте, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Это план действий, о котором говорит Иисус Христос. Посмотрите, когда Он обращается к этим людям, Он между представлением притчи и ее объяснением говорит очень жесткий приговор тем людям, которые слушали эту притчу. Я хотел бы еще раз его прочитать перед тем, как мы помолимся. 13 глава с 9 стиха. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Приступив, ученики сказали ему, «Для чего ты притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны царствия, а им не дано». Знаете, дорогие друзья, я последнее время все больше и больше убеждаюсь, что слова, которые сказал когда-то апостол Павел, когда он писал послание Коринфянам, он говорит, к стыду вашему говорю, многие из вас или некоторые из вас не знают Бога. Мне кажется, сегодня мы имеем дело с теми людьми, очень часто имеем дело с людьми, которые слышат, слушают и не слышат, которые очами смотрят и не видят, и не разумеют. Во всяком случае, их жизнь говорит о том, что это слово пролетает где-то. Что оно даже не задерживается. Послушайте, Иисус Христос продолжает. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Я сегодня хочу задать вам вопрос, дорогие друзья: в каком состоянии ваши глаза? Что сегодня с вашим слухом? Что сегодня с вашим сердцем? Вам может нравиться или не нравиться проповедник, но как вы относитесь к тому слову, которое звучит? Как вы относитесь к Слову Божьему? Действительно ли это вас беспокоит, что вы должны слышать? Не только слушать, но и слышать. Беспокоит ли вас то, что вам нужно погрузить себя в размышления над Словом? Давид говорит в первом псалме: и в законе Господа воля Его, и пребывает Он в нем день и ночь. Это реальность. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли посмотреть на то, что мы видим и что мы слышим, для того, чтобы реально оценить, верили мы. Аминь. Помолимся.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!